говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Смотрим телевизор. В российской печати уже появилась информация о том, что зрители увидят в новом сезоне на телеканалах. Преобладают, конечно, реалити-шоу и сериалы, однако сезон с политической точки зрения будет интересным и насыщенным, как-никак предстоят выборы парламентские, президентские. Каким он будет, новый телевизионный сезон? Почему, несмотря на сокращение аудитории, телевизионные программы большинства каналов остаются однообразно скучно-развлекательными? Почему из телеэфира практически за редким исключением исчезли политические и аналитические передачи? В этом, а также во многом другом, мы и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» руководитель документальных проектов пятого телеканала Павел Лобков и обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Пушкарская. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Итак, мой первый вопрос к уважаемым собеседникам. Доброе утро.
Доброе утро.
Мой первый вопрос. Давайте, у нас уже подводили в нашей программе, которую ведет Анна Качкаева, подводили итоги прошедшего телесезона и журналисты, и обозреватели, и политологи, и философы. Вот я бы хотел, чтобы вы рассказали о том, какие события в прошедшем телевизионном сезоне больше всего вас, ну, скажем так, поразили тем или иным образом, скажем. Пускай это не обязательно какие-то программы, а вообще какие-то события, что произошло. Пожалуйста, Павел, вначале вам.
Спасибо. Дело в том, что, конечно, меняется аудитория очень сильно. Меняется аудитория, вы правильно сказали, что люди, которые ищут серьёза вообще, они уходят в интернет. Слава богу, сейчас, вот я просто помню, когда я подключался к интернету в первый раз в жизни из дома, это был 96-й год, и интернет мне обходился, по-моему, в $150 в месяц. Сейчас таких сумм мы представить уже не можем. А компьютер стоил, по-моему, что-то $1500. Сейчас компьютер можно купить за $600, а подключиться к интернету можно, по-моему, чуть ли не бесплатно. В качестве такой промоушен-услуги. Конечно, люди, которые любят серьез, они, конечно, лезут в интернет. Они даже газету «Коммерсант», условно говоря, я не читаю, не покупаю уже в течение года, наверное. Я читаю сетевую версию. И опять же, если раньше, поначалу, эти газеты были платными, доступ был платным, то сейчас даже «Нью-Йорк Таймс» был, например, доступ платный в 96-м году. Сейчас это все бесплатно. Представляете, такой вал информации. Ты, извините, между зубной щеткой и душем ты успеешь прочитать 14-15 мировых газет и лент новостей. Нафиг нужно смотреть, включать телевизор, смотреть, как, значит, гламурные качки мне рассказывают о том, как правильно приготовить глазунью, а между этим расскажут о кораблекрушении у берегов Суматры, понимаете? Ну, я, в конце концов, я сам себе меню делаю при помощи интернета. Зачем мне, чтобы за меня кто-то мне навязывал, что мне, в каком порядке верстка смотреть и слушать? Поэтому квалифицированная аудитория так или иначе бы оттекала от телеэкранов. Поэтому телевизионные боссы должны, сохраняя долю рейтинга для своих акционеров и для себя любимых, должны использовать, значит, ту аудиторию, как бы, за имением, не имением гербовой, пишем на простой. А что такое сейчас простая аудитория? Что такое простая аудитория? Простая аудитория – это люди достаточно обеспеченные. Уже, потому что сейчас даже очень многие пенсионеры, люди достаточно обеспеченные. Сходите в любой торговый центр, посмотрите, как социально необеспеченные старушки тащат на себе плазменные телевизоры. И я не думаю, что это купил сын, поскольку все-таки чайка по имени Джонатан Ливингстон, все равно то, что там написано, все правда. В общем, не думаю, что это все идет по линии от сына там к маме, да, в редчайших случаях. Все-таки пенсионеры стали обеспечены, они стали покупать, да? А они смотрят телевизор по привычке. Подростки, очень важно. Очень важна аудитория подростки, потому что они гигантские покупатели. Это самая покупающая аудитория.
Но они DVD покупают для того, чтобы смотреть на компьютерах фильмы. Вот у меня сын постоянно приобретает или получает.
Извините, скажите, пожалуйста, вот вы себе бы купили йогурт под названием «Скелетон»? Нет, потому что вы взрослый человек, у вас со смертью ассоциируется что-то неприятное. А когда мальчик маленький, он не боится смерти, он покупает себе йогурт под названием «Скелет», он целый рынок продуктов ориентирован, вы не представляете, объемов продукции ориентированы на подростков. А они любят вот реалити-шоу, потому что там, что называется, boy next door, как в Америке говорится, такие же, как я, но только по ту сторону ящика. И вот он садится и смотрит как будто в зеркало на то, что происходит в «Доме-2», допустим. А ему под это делаете скелетоны, понимаете, вся реклама, что еще важно в последнем телесезоне, стало очень-очень-очень адресной. То есть идет адресный сериал. Во-первых, сериал стал адресным. Мужской сериал, теперь четкий женский сериал, четкий подростковый сериал. Мужской сериал идет вечером, там люди друг друга убивают, парни в кожаных куртках, называется это обычно незамысловато, вроде «Ментовские войны». И там, во-первых, это выходит после 10. Почему после 10? Мужики смотрят после 10, и туда пивко. Пивко-то можно после 10 рекламировать. И туда пивко и мобилы, пивко и мобилы, пивко и мобилы. В женские сериалы, естественно, носки, чулки, помаду, спреи всякие днем, то, что смотрят домохозяйки. И там всю сипуси, трали-вали, ты подлая сука, ты сама подлая сука. И такие же есть ток-шоу. У нас на Пятом канале замечательное ток-шоу, значит, которое... Ты подлая сука. Да ты сама подлая сука. Ведущий говорит, да вы обе подлые суки. По-моему, вам надо сходить к нашему психиатру за стенку. И вот туда все это мыло, все эти чулки, колготки. А днем... Тоже, когда вот дети приходят из школы, подростковый сериал, и там все эти скелетоны, какие-то мороженые крутышки, и опять же мобилки, 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 потому что это самая покупающая мобилка страна сейчас в мире. Поэтому, очень, во-первых, значит, это выводы какие? Аудитория стала очень селектирована. Каждая программа очень четко определяет свой target audience, то, что называется. Очень тесно идет взаимодействие с рекламными компаниями по определению именно тех продуктов, которые будут смотреть, которые реально купят люди, и деньги на рекламу не будут выброшены зря. Классический пример. Программу «Максимум» смотрят, может быть, не скажут вам никогда, что они это смотрят, но смотрят мужчины от 30 до 45, получающие свыше $800 в месяц. Знаете, какой это ресурс? И там, конечно, то «Ягуар», то «Мазда», то «Мерседес», то «БМВ» реклама, понимаете? Ну, вы же не поставите это в ток-шоу, там, не знаю, «Малахов плюс». Понятно, что там люди, которые смотрят «Малахов плюс», если они смотрят эту программу, нет денег на аспирин. Значит, в лучшем случае можно поставить рекламу мыла. И то это мыло, как показал опрос Проктора Гэмбл, старушки покупают не для того, чтобы мыться, а чтобы дарить другим старушкам на дни рождения. Так что вот я считаю, что это сезон дифференциации, цинизма в значительной мере. Безусловно, ухода от новостей. Безусловно, на канале НТВ вечерний выпуск новостей сместился с 22 на 22.45. Попробуйте, во-первых, выучить. В течение 15 лет было 22, потом 22.45. Потом некая такая беседа. На таких вот барных стоечках сидят. Они расскажут ли нам о погоде, профессор Беляев? А не расскажут ли нам, что произошло в Дарфуре? У нас в Дарфуре находится на прямой связи наш корреспондент. Значит, с такой же интонацией, значит, это все такое, знаете ли, вот светская беседа такой. В глазах читается ни о чем бы сказать, а как бы не свалиться с этого скользкого стула. Вот. То есть новости приняли характер такой необязаловки. Я не могу сказать, что это тенденция к оглуплению аудитории. Телевидение идет вслед за оглупляющей себя аудиторией.
Хорошо, Павел, спасибо. А мы продолжим после объявления.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы», смотрим телевизор. Сегодня у нас в петербургской студии руководитель документальных проектов 5-го телеканала Павел Лобков и обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Пушкарская. Анна, вопрос к вам тот же самый. В принципе, не обязательно рассказывать о каких-то новых программах. Я имею в виду, какие события, касающиеся российского телевидения, произошли в прошедшем телевизионном сезоне, те, которые вас больше всего, ну, скажем так, привлекли ваше внимание.
Ну, для начала я хотела немножко продолжить то, что начал Павел. Я, в общем-то, практически совсем согласна с тем, что он говорит. Я бы могла добавить только одну вещь, что кроме того, что старушки тащат из магазинов плазменный телевизор, я, например, наблюдаю, ну, даже вот в сфере там своих знакомых, коллег и так далее, замечательную тенденцию, которая мне очень нравится, что в некоторых домах, ну, людей активных и, в общем, понимающих, что такое телевизор, телевизоры стали исчезать. Вот, кстати, вы сказали, что у вас сын смотрит DVD, так вот, я знаю, так сказать, ряд людей, которые просто вот из своего дома, в своем доме ликвидировали эту игрушку, а дети действительно у них смотрят, там существует компьютер, где можно там посмотреть фильмы, мультики, там что-то еще, да, то есть, собственно говоря, телевизор начинает исчезать. Мне кажется, что это очень позитивная тенденция, между прочим, и она, в общем-то, действительно отражает реалии сегодняшнего дня. И второй момент...
Ну, если раз перебью, это можно сравнить с тем, как исчезло вот это проводное радио. Помните же, когда вот в моем детстве в каждом доме была вот эта радиоточка, которая рассказывала мне на полях страны. Это наследница блокадного репродуктора, да, когда все слушали одно и то же, и не дай бог услышать что-то другое, потому что это фашистское радио. Сейчас диапазон FM-станции так велик, что, в общем, гигантский диапазон. Да, это вот и практически все эти станции можно без радиоприемника ловить, через интернет.
Конечно.
Если вам нужно то, послушать то, то или то. А телевизор, телевизор это последний реликт, можно сказать, блокадного радио.
Конечно. И речь идет о том, что, опять же, родители заботятся о том, да, чтобы не отравлять своих детей рекламой, там, каким-то ненужным продуктом и так далее. Да? То есть вот есть интернет, есть компьютер, то есть можно получить информацию в интернете. Причем еще одна тенденция, опять же, в продолжении этого разговора, она заключается в том, что, вот, скажем, мы, работая в газете, имеем возможность рассказать читателям на следующий день, да, о том, что произошло вчера. И вот раньше, в общем-то, телевидение было для нас источником актуальной информации. Да? И у нас в редакции там не выключался телевизор, и всегда можно было там...
Иванов дает эксклюзивное интервью Первому каналу, а вы его а вы успеваете проанализировать.
Не просто проанализировать, но вообще как бы новости шли чередой, ну, новости больших каналов, как правило, да, скажем, там городские каналы в данном случае всегда отставали, но во всяком случае можно было не пропустить какую-то новость, выданную по телевидению, как-то ее развить и рассказать на следующий день уже что-то в дополнение. Сейчас этого нет. Если вы посмотрите интернет, возьмите любое событие, и вы за очень редким исключением можете там найти, что как сообщило там, скажем, НТВ, там, не знаю, Первый канал или что-то, да, то есть телевидение опаздывает. И это, в общем, противоречит, собственно, его сути. И последнее, что я хотела сказать, тоже продолжение вот этой интернетизации, да, информационного пространства, что на самом деле мы же находимся в преддверии цифрового телевидения. И если через несколько лет все-таки эта эра наступит, и все-таки действительно технически это будет реализовано, то, собственно, борьба каналов уже потеряет, в общем, большой смысл, потому что зритель действительно получит возможность, вот о чем говорил Павел, выбирать продукт. Да, и, собственно говоря, будет борьба продукта, а не борьба каналов. И вот здесь я хочу как раз сразу перейти, собственно, вот к теме, которую я хотела обсудить. И, в общем, немножко посмотреть на пространство телевизионной с другой закадровой стороны, за которой я следила больше. Да, вот,
перебился с одним статистическим данным. Есть такие сайты, называются Mamba.ru, Faceline.ru, они все объединены. Это сайты знакомств. Значит, в день... Эти сайты, естественно, на работе, естественно, обеспеченные люди, потому что у них есть компьютеры, у них есть работа, да? На работе, так, пока начальник не видит, посещает 8 миллионов человек ежедневно. Я думаю, телеканал мог бы мечтать, да, вот такой средний телеканал, о том, чтобы ежедневно 8 миллионов человек заходило, а там висит, и там куча висит рекламы, понимаете?
Несомненно.
То есть даже уже сайты иногда эффективнее с точки зрения, особенно таргет аудиенс, потому что, конечно, люди покупающие, они скорее зайдут в интернет. Они еще проверят эту рекламу по другим сайтам, которые потребительские.
Да, причем заметьте, да, вот то, что вы говорите, если активная аудитория, ну, совершенно, она просто не имеет даже ни времени, не только желания, она не имеет и времени, в общем-то, да, смотреть телевизор, то есть, тем более, что она может получить нужную информацию в интернете, в газетах и так далее, да. А с другой стороны, традиционная телевизионная аудитория, ну, аудитория пенсионеров, скажем, да, в общем-то, у телеканалов тоже пропал некоторый стимул обрабатывать электорат, потому что, собственно, у нас выборы отменены.
Нет,
да,
у нас нету, главное, порога явки.
Да, я об этом и говорю.
Почему выборы 2004 года были страшно напряженные, потому что все знали, что будет Путин. Ну, все знали, что будет... 99,9... Но так цифра-то явка на президентские выборы 50, понимаете? А поскольку все знали, что будет Путин, зачем мне туда идти, толкаться в этой очереди, чтобы сказать, да, я знаю, что будет Путин. Не выбрать Путина, а подтвердить, я знаю, что будет Путин. И главное, это был кошмарный сон Кремля, вот пустые избирательные участки. И после истории с Матвиенко, когда к 7 часам вечера, а тут 25 был порог, 13 или 14%. Да? Все знали, что будет Матвиенко.
Да.
Что идти? Вот нужно ложку бензина потратить,
но,
да.
Но тем не менее, я замечу, да, что вот губернаторская кампания... Да.
Явку сняли, губернаторские выборы отменили.
Между прочим, несмотря на эту явку, да, вот я считаю, что в телевизионном эфире в петербургском, ну, мы смотрим, скажем, городское телевидение, да, более внимательно, действительно последняя вот выборная кампания, которая, ну, во всяком случае, имела, да, какой-то драйв и какой-то интерес, это были выборы Матвиенко, да. И борьба с Марковой, нет, я имею в виду...
Да, конечно, там, были прямые выборы.
Там были действительно, во-первых, там каналы прилагали определенные усилия.
Да, мы узнали того, много интересных вещей о той и другой, да, которых мы в отсутствии выборов не узнали бы никогда.
Конечно, то есть речь шла о том,
чем ездит сын Матвиенко. И что нужно жевать, а что нужно говорить.
Знаете, Валентина Ивановна, сколько стоит троллейбус и так далее. Да, там много было чего интересного. Так вот, вспомните эти дебаты, которые в каком-то смысле всем напомнили дебаты Собчака и Яковлева, да, и так далее. То есть у каналов, во всяком случае, была задача, был стимул работать на электорат. Да? Сейчас и у каналов, собственно, этой задачи нет. Да? И возникает некое аморфное пространство. Так вот, если перейти, как бы, опять же, к закадровому пространству, то что мы сейчас наблюдаем, ну, скажем, ну, и в петербургском, и не только в петербургском. Мы наблюдаем последнее, вот перед переходом к цифровому телевидению, лихорадочное перераспределение, собственно, этой вот телевизионной собственности, да, то есть медиа-собственности, вот этих, собственно, медиаресурса, да, которым являются частоты. То есть, собственно говоря, уже совершенно не важно, что на этой частоте там сейчас показывают и что будут показывать завтра. Речь идет о том, кому она будет принадлежать, да. Ну, скажем, вот за последний год мы наблюдаем неожиданное, очень быстрое, да, быстрое появление новых телемагнатов в стране, но прежде всего это связано вот с Банком России, с его руководителем.
Нет, ну, есть еще очень интересный еще есть один момент. Поскольку вот никто же не борется за акцию РТ. Представьте себе в кошмарном сне, что РТР акционировался. Ведь никто не будет бороться за акцию. Знаете почему? Потому что содержание настолько контролируется государством, что любая попытка... Вот человек, который является акционером РТ, он уже будет, грубо говоря, иметь дом с видом на читу.
Конечно.
А вот каналы не политические по определению, такие как вот ТВ-3, Рамблер ТВ,
нишевые.
Вот, допустим, профмедиа, Акопов Раф, их очень аккуратно начинают по периметру подгребать те медиаресурсы, которые не представляют собой и ресурсы политического влияния. Потому что иметь ресурс политического влияния сейчас опасно. Ты можешь оказаться, тебя могут обвинить в том, что ты играешь в политику, да? И ты будешь поесть счету.
Павел, вы кого имеете в виду? То есть иметь опасно представителям бизнеса, да?
Представителям бизнеса.
Вот, но совершенно не опасно, а наоборот, даже очень нужно и своевременно иметь политические ресурсы друзьям президента.
Друзьям президента, конечно.
Да. То есть у нас появилась, да, совершенно, в общем, четкая такая вот группа, да, медиа-игроков, которые, в общем, под кодовым названием друзья президента. Да, ну, то есть, да, ну, в основном это, так сказать, Юрий Ковальчук и его партнеры, да, Олег Руднов, соответственно, его партнеры, да, к которым относятся там определенные монополии, допустим, крупные компании и так далее, да. И вот в этой ситуации, в этом году это произошло совершенно очевидно, то есть произошло, собственно говоря, два события федерального масштаба и одно местного, да, два события федерального масштаба, это что последний действительно политический ресурс, да, который имел, в общем, определенный интерес РЕН-ТВ, да, перешел полностью под контроль, собственно, вот этих структур, о которых я говорю, да, и одновременно Пятый канал получил беспрецедентное количество частот в рамках, опять же, беспрецедентных двух конкурсов, да, когда выставлялись просто десятки частот пулами. При этом первый конкурс еще был конкурсом, второй конкурс практически уже был на безальтернативной основе, то есть под концепцию регионального федерального телевидения было выдано еще несколько десятков частот. И в ближайшее время, как вот наша газета уже писала некоторое время назад, вполне может появиться указ президента о том, что канал становится таким же... Получает тот же общероссийский статус. Как
это касается, прежде всего, налоговых льгот. То, что произошло в свое время с НТВ после выборов Ельцина.
Вот, я хочу сказать, что это абсолютное повторение, но при этом, опять же, чем ближе к цифровому телевидению, да, тем борьба вот за это становится острее.
А мне не вполне понятно, я, может быть, не совсем знаю технологию. Но вот сейчас заполучить частоту, это что значит занять какой-то низкий старт в гонке за цифровое телевидение? По-моему, эти вещи друг с другом не связаны. По-моему, это абсолютно разные технологии и существующие частоты, так называемые. То есть, по сути дела, что такое частота? Это спектр, на котором ты можешь передавать вот информацию, она же радиочастота. А цифровое телевидение к радиочастоте не имеет никакого отношения. Она вся передается через оптоволокно. Вот будет ли дает ли это какие-то конкурентные преимущества в будущем построении цифрового телевидения? Мне кажется, у меня такое ощущение, что нет.
Нет, это дает конкурентные преимущества, во-первых, с точки зрения построения медиабизнеса, прежде всего. Да? То есть у каналов появляется, как вот то, о чем вы сказали, совершенно правильно, да? Что как только появляется уже налаженная цифровая система, собственно, сама аналоговая частота не перестает вообще какой-то...
То есть, грубо говоря, если у меня сейчас много карет, это не значит, что у меня будет первый автомобиль, понимаете?
Нет, знаете,
это разные технологии.
Нет, но здесь две проблемы. Первое, вот возвращаемся, кстати говоря, к общероссийскому статусу пятого канала, ежели он будет получен. Да, вполне возможно,
да будет,
что он будет.
Будет
получен. Да, потому что, как известно, первым делом, как только у нас появится цифровое телевидение, у нас будет сформирован некий социальный пакет. Да, каналов, которые будут иметь там приоритетное распространение, там, с льготы по оплате и так далее. Да. В этот пакет понятно, что уже сейчас войдут там РТ Россия, первый канал России, да, и НТВ, и, соответственно, еще один общероссийский канал, коли он появится. Да. То есть это вот первое преимущество, о чем вы говорите. Да. А второе, что понятно, что до того момента, когда частоты уже перестанут вообще, ну, потеряют всякую силу, да, канал должен сформироваться, раскрутиться, получить рекламодателя там, и так далее. Да. И поэтому, если этот канал строится как мощный федеральный канал, который знают зрители, который охватывает всю страну.
Ну, это да? Точно, пятому каналу еще нужно будет работать и работать.
Это правильно, да. Но при этом возникает второй... Кстати говоря, все-таки возвращаясь к тому, что, конечно, самое главное, мне кажется, событие федерального масштаба, это все-таки переход РЕН-ТВ под контроль новых владельцев.
Да, вот РЕН-ТВ интересно. Они на самом деле опубликовали данные о том, что ожидается в новом телевизионном сезоне. У них действительно, кроме того, что у них новости 24 будет, а недели с Марианной Максимовской, то есть, простите, в сентябре стартует новый сезон «Вечера с Тиграном Кеосакяном», в котором будут обсуждаться события дня по любым темам, причем в студии появится Виктор Шендерович, Сергей Даенко,
Евгений Киселев. Ну что ж, может быть, это будет такой телевизионный вариант «Эхо Москвы», что называется. Мы держим одно телевидение, одно радио, чтобы вы на своих там западных голосах, всяких свободных Европах, там, понимаете, вы не говорили, что в России нет свободы слова. Вот приезжает человек на саммит, надевает бриони, приходит на пресс-конференцию, а там журналисты, знаете ли, которым нельзя раздать вопросы на маленьких бумажках. И они начинают его спрашивать. А он и говорит, у нас, нам не нужно финансирование с вашими грантами, каких-то там свободных Европ, там, знаете, этих «Голос Америки», зачем это нам надо? У нас есть свои оппозиционные вещания, у нас есть «Эхо Москвы» и РЕН-ТВ. В таком случае это довольно умный ход, я вам могу сказать, что вроде и хозяева стали, кто надо, а вещают, как было. Да? Хотя посмотрим, как будет. Ну,
да,
в принципе,
вот
если бы я был Путиным,
я бы
да, если
туда,
бы я был Путиным, я бы, конечно, оставил бы один оппозиционный канал, ну, чтобы совсем не превращаться уже в уго Владимировича Лукашенко, вот, я бы все-таки оставил.
Ну, у РЕН-ТВ и так была эта ниша, да, то есть, но при этом собственник, тем не менее, да, у РЕН-ТВ другой. Да?
Ну, я не думаю, что это скажется на программе политики, иначе было бы слишком в лоб, понимаете. Вот, а тут вы сразу начнете же клеветать чужого голоса.
Ну да, хорошо, Павел. Да. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». Тема: проблемы правоприменения в Российской Федерации. Кому выгодно допускать возможность двоякого толкования законов? В студии заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по вопросам совершенствования правосудия Сергей Вицин и руководитель московской коллегии адвокатов, адвокат партнерство Юрий Костанов, ведущая Марьяна Трачешникова. Повторение сегодняшнего выпуска программы «Правосудие» слушайте в час ночи в 6 часов утра во вторник, время московское. А продолжение нашей программы «Час прессы. Смотрим телевизор» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 11 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве начинается процесс по делу так называемого «битцевского маньяка». Подсудимого Александра Пичужкина обвиняют в 52 убийствах. В связи с аварией на Томском нефтехимическом комбинате возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда». В воскресенье в результате взрыва и последующего возгорания в одном из цехов один человек погиб, двое госпитализированы с ожогами. Во Владивостоке сегодня проходит акция протеста автомобилистов. Более двух месяцев в местном ГИБДД отсутствуют документы, позволяющие поставить автомобиль на учет и получить талон техосмотра.
В Киеве сторонники оппозиционного лидера Юлии Тимошенко продолжают пикетировать здание Центра избиркома Украины. Манифестанты добиваются отмены решения ЦИК, отказавшегося зарегистрировать избирательные списки блока. Талибы обещают освободить двух больных южнокорейских заложниц во вторник, а не сегодня, как ожидалось. Об этом в интервью афганской службе «Радио Свобода» заявил губернатор провинции Газни. В руках у похитителей остается 21 заложник. Двоих они убили. Три человека погибли в результате нападения на церковь в американском штате Миссури. Несколько прихожан ранены. Вооруженный человек вошел в церковь города Неоши и открыл огонь. Позднее он сдался полиции. Во Вьетнаме тропические ураганы и наводнения стали причиной гибели за последние дни более 70 человек. Под Петербургом в воскресенье вечером состоялась встреча президента России Владимира Путина и князя Монако Альбера II. Как сообщается, они обсудили, среди прочего, экологические инициативы Альбера II. Кубинскому лидеру Фиделю Кастро исполняется сегодня 81 год. Кастро не появлялся на публике с тех пор, как в прошлом году из-за ухудшения здоровья передал бразды правления брату Раулю.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Смотрим телевизор. Сегодня мы беседуем о наступающем новом телевизионном сезоне, о том, какие программы появятся в телеэфире, о том, почему пользуются такой популярностью телешоу и сериалы, о том, почему из телеэфира исчезли политические программы, а также о многом-многом другом. В нашей петербургской студии руководитель документальных проектов 5-го телеканала Павел Лобков и обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Пушкарская. Нашим радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Я хотел задать вот какой вопрос. Итак, мы услышали, что произошло в этом минувшем, так сказать, телевизионном сезоне. Тогда у меня возникает следующий вопрос. Павел, вы были свидетелем и президентских выборов, и парламентских выборов, не одних, так сказать, работая на НТВ. Вот скажите, чем теперь, по вашему мнению, будет отличаться, ну, транслирование этих выборов, да, и президентских, и парламентских, от предыдущих? Как изменится вообще вещание телевизионное на эту тему?
Я думаю, что я очень кратко сформулирую это. Сейчас предвыборная кампания, которая будет, она будет рассчитана не на избирателя, потому что, в общем, избирателю в достаточной степени все равно. Ведь на самом деле перераспределение пакетов акций крупнейших компаний, прежде всего нефтяных и добывающих, оно закончено. И закончено оно в пользу так называемой силовой группировки. То есть на всех экономических командных постах стоят люди Путина. Это самое главное достижение вот этих второго его срока президентского, такое огосударствование, да, бизнеса. И поэтому в значительной мере эта элита лояльна. Но что режим устаканился. Как бы ни звали следующего Медведева, Иванов или может быть, Якунин, да, все равно это будет Путин. Ну, может быть, у него будет другая стрижка и так далее. А тут вот какая история. Поскольку Владимир Владимирович пришел к власти как Анна Иоанновна практически, то есть его взяли из ниоткуда, и он вынужден был подписать кондиции с тем, кто его взял. На следующий день, если бы Анна Иоанновна были телекамеры, она бы перед телекамерой порвала кондиции. Поэтому Владимир Владимирович очень боится, что преемник поступит так же, как он сам поступил, когда, то есть порвет кондиции. И чтобы этого не произошло, нужно максимально создать информационный шум вокруг этих преемников, чтобы все время их чередовать, тасовать, не для того, чтобы народ запутать. Народ-то, в общем, все равно, как будет звать этого следующего Медведева. Важно вот эту элиту, бесконечно расплодившуюся, зажравшуюся на нефтяных деньгах, с неким уже чувством собственного достоинства, что они управляют страной, вот этот класс бюрократии, это ведь целый класс сформировавшийся. Ведь у этого класса, в силу государственных природных ресурсов и источников реальных доходов, у этого класса даже при Ельце никогда не было такой экономической мощи в руках. И вот, чтобы их запутать, вот это и будет телевизионная кампания 2008 года, как я предполагаю. То есть регулярно будут вбрасываться, то Якунина будут неделю показывать, железные дороги будем мастить, всю неделю будем вагоны строить. в каждом вагоне будет православный храм. Потом будем показывать нано-медведева, значит, с его технологиями. Значит, мы будем в каждой бане делать нано-полотенца, нано-швабры, нано-тазики, нано-шайки, нано-лейки. Потом мы будем с Сергеем Ивановым, значит, еще неделю, значит, возводить в городе, в деревне Лехтусе, где местное население составляет 6 человек с поставки интернета, будем возводить огромные фермы противоракетной обороны, значит, а потом с тем же Медведевым, то есть с другим Медведевым, мы будем нянчить поросят на руках, и все это будет вот такой каша продолжаться, чтобы сбить с толку на самом деле всю эту элиту, чтобы она не могла ни с кем сговориться за спиной Путина. А что касается людей, ну, мне кажется, что они... вот что равно удален от выборов. Самая главная проблема снята. Ведь проблема явки, вот о чем мы говорили. Снята, ее нету. То есть хоть придет... Может быть, еще собакам дадут избирательное право, тогда придет Путин, две дочки, Людмила Путин и лабрадор Кони. Они проголосуют, это будет достаточно.
Вы тоже так считаете, Анна?
Да, я очень могу согласиться. Мне-то кажется, что здесь будет по двум направлениям идти борьба. То есть, опять же, она не будет иметь никакого отношения, мне кажется, к политической борьбе. С одной стороны, действительно, будет борьба внутри элит, ну, собственно, внутри преемников, да, между преемниками. Но ее можно будет очень, очень просто определить. Это вот, скажем, рейтинг упоминаемости, да, это сейчас такой самый главный параметр.
Кого,
да,
больше
вот,
показывают?
Кого больше покажут.
Я,
да,
знаю, что в итоговой программе на НТВ там есть даже так, значит, 30, ну, плюс-минус 15 секунд. Если 35 секунд показали Медведева, покажите, ну, 35-40 секунд показали синхрон Медведева, значит, 35-40 секунд, ну, понимаешь, человек не может говорить с одинаковой скоростью, там не до секунды, 35-40 секунд покажите и Иванова, условно говоря.
Ну, или, скажем, есть другой вариант, да, кстати говоря, когда пятерка стала федеральной, да, очень много обсуждалось, что появилось, как бы, да, два ресурса, у Иванова свой ресурс, канал «Звезда», и он тоже скоро получит кучу частот, и тоже станет там усиливаться и будет федеральным каналом Иванова, да, и вот пятерку якобы, ну, опять же, я пока еще незаметно, но еще,
незаметно.
Еще сейчас не настал, да, на самом деле, а пятерку якобы, да, вот ее курирует Медведев, потому что вот он из Петербурга, хотя Иванов тоже из Петербурга, да, но во всяком случае он ближе вот к нынешним владельцам, и вот якобы эти каналы будут, во два ресурса будут между собой как-то там бороться, да. Ну, возьмите, скажем, ну, яркий пример, да.
Ну, это как «Единая Россия», «Справедливая Россия», это все какие-то, это все какие-то, блядь, театр теней все равно.
Причем, заметьте, что это же даже дело не в том, что у одного нанотехнологии, да, у другого, скажем, там, военная промышленность, да, и еще есть какие-то там не, пока малоизвестные, скажем, преемники, мы же их еще не знаем, что же это появится.
Конечно.
А пока идет все совершенно зеркально, да, у Иванова одна высшая школа экономики, у Медведева другая.
Ну, вот вопрос к вам, Тезючка, имеет смысл ориентироваться вообще вот на эти рейтинги, этих политиков?
Это, как говорил Олег Борисович Добродеев, еще в те времена, когда он был руководителем канала НТВ, и, скажем так, в фильме «Бразилия», его любимым, он был вот этим Сэмом Лоури, а потом он стал мистером Хелпманом, собственно, Добродеевым, да, вот он сначала был одним персонажем, потом стал другим персонажем одного и того же фильма. Когда он еще был Сэмом Лоури, вот он говорил, ребята, говорит, вот это все пневмопочта. Вот то, что вот мы делаем, вот это все пневмопочта. Это мы посылаем сигнал из одного кабинета администрации президента в другой кабинет администрации президента. А человек начинает... Зрителю это вообще не предназначено. Вот понимаете, и вот когда эти поросята, видно, что эти поросята все прапорщики. И они все, видимо, школу ФСО закончили. Как смирно они лежат, когда преемник подходит. Он его берет на руки, наверное, его 3 дня не кормили. Дай бог описывается на руках у преемника. И вот он нянчит этого поросенка. Это, значит, месседж. Значит, этот преемник для девочек. Ну, для женской аудитории. А когда Иванов, значит, на борту какого-нибудь там мега-корабля там стреляет... Это сигнал, это для мальчиков, да?
Понятно, Павел.
Ну, то есть, это телевидение для определенной референтной группы, это совершенно правильно. Потом мы, кстати, забываем, опять же, мы все время вот забываем бизнес-составляющую, да? То есть, что такое предвыборная кампания, да? Это, прежде всего, возможность распределить бюджеты, да? Очень серьезные бюджеты, которые, естественно, достаются только большим, крупным каналам, да? И, соответственно, так сказать, в рамках этих бюджетов там происходит какое-то движение. Хотя, мне кажется, что сегодня уже, на самом деле, телевидение перестает играть эту роль. Вполне возможно, что эти деньги там проще вложить, скажем, в определенную партию.
В пенсии.
Да, в определенную партию.
Пособие,
в пенсию,
да,
я не знаю, там, в наружную рекламу, еще во что-то, да. То есть, кстати говоря, телеканалы становятся уязвимы в этом смысле.
Потому что политическое влияние сейчас все определяется взаимоотношения между башнями. Там, что сегодня выше, Кутафья или Спасская?
Давайте предоставим слово нашим слушателям. Да, Сергей Владимирович, Москва, пожалуйста.
Приветствую всех в студии. Сначала небольшая реплика. Вот, Павел, я вас уважаю как профессионала и помню ваши передачи «Герой дня» и другие на НТВ. Но вы знаете, свобода слова по господину Гусинскому, вспоминая выборы 96-го года, это верно подданническое интервью, которое брал Евгений Алексеевич Киселев в Кремле у Ельцина, зная, что он больной, безнадежный и слабый, это мне не очень нравится. Далее я хотел сказать, господин Добродеев, как Владимир Ильич Ленин окрестил Троцкого, стал просто политической проституткой, как и некоторые ваши коллеги. Вот скажите, ну вот сегодня смотрите, я смотрю сегодня только РЕН-ТВ Марианну Максимовскую. Дай ей Бог здоровья.
Это черная метка.
И мужество. Я хотел бы вас, Павел, спросить, где вас можно увидеть, и есть ли надежда в предвыборную кампанию увидеть хорошие политические передачи на уровне Савика Шустера, Светы Сорокина и так далее. Большое спасибо.
Ну, кстати, Света Сорокина, если я правильно понимаю.
Да вы знаете, такое ощущение, что люди, которые были когда-то связаны с нелюбимым вами Гусинским, в общем, вы в этом смысле государство работает с вами как-то в пандан, потому что все люди, которые работали, знаете, это вот как вот в этом в скотном дворе у Оруэлла, кто помнил еще этого Пушка, помните, вот они всех изгоняли. Вот, поэтому мы, в общем, тоже как-то все люди, связанные с, поработавшие с Гусинским, с Парфеновым, да, мы как-то немножко получили такую, что называется, стигму. И поэтому врать не хочется, а говорить правду невозможно. Поэтому находишь себе те сферы, где можно не врать. Например, вот сейчас на Пятом канале я буду делать программу под названием «Прогресс». Мы будем говорить про всякие, не только про новости науки, а вообще про, допустим, про то, как вообще, почему вот мы не умираем от сифилиса, например, теперь. Или почему, например, или как работает там, как это делается, вот как, допустим, вот почему дома так быстро растут, или как выращивают грибы, понимаете, вот про это, знаете, и догадываюсь, наверное, почему, да?
Ну, Павел, ну вы же давно уже к растительной жизни, по-моему.
Да, так давно, но вы знаете, еще, кстати, когда НТВ в свое время превратилось в телеадвокатскую контору господина Гусинского, и нужно было, значит, вот все время там, значит, говорить об этих, значит, Лесинской сделке и так далее и тому подобное, отстояв 3 дня у Бутырки, я пришел, значит, к Кистелеву и сказал, что я буду делать программу «Растительная жизнь», это был 2000 год.
И что-то изменилось с тех пор, вот, кстати говоря?
Просто потому что я не хочу работать в телеадвокатской конторе Гусинского. Потому что тогда еще свободу слова никто, в общем, еще может быть активно Путина там.
А, то есть изменились мотивы, собственно говоря.
Да, нет, изменил плюс на минус, понимаете. Ну, просто не хочется врать откровенно, да. Есть вещи, которые замечательны в предвыборной кампании, там, Медведева, там, Иванова. Эти потрясающие слова диверсификации, эти потрясающие слова. Он, кстати, мне говорит, очень интересно посмотреть, что на самом деле собой представляют российские нанотехнологии. Я этим обязательно займусь.
Юрий Владимирович, город Волжский, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел обратить внимание вот на что. Вот я сам недавно, год назад стал клиентом кабельного телевидения. И с кабельных каналов убирают иностранные компании, которые дают информацию. Я имею в виду, вот был убран канал Интерплюс украинский, был убран белорусский канал, правда, еще остается, скажем, там Евроновости, BBC, немецкая волна, французский телеканал, но там нужно понимать языки. И второе, я бы хотел бы вот обратить внимание, а какое давление может быть оказано на местные каналы, на частные каналы, мелкие такие, которые вещают, ну, не на всю Россию, а, скажем, на какие-то, на часть России, на регионы и прочее. Вот какую роль они могут сыграть вот, в предвыборной кампании?
Спасибо, Юрий Владимирович. Анна вам ответит.
Ну, вот, кстати говоря, да, типичный пример, вот то, что, о чем мы не успели еще поговорить, да, если говорить уже о петербургском телевидении, вот канал 100, да, вот этот достаточно такой интересный тоже прецедент, связанный вообще с появлением этого канала и с его развитием. То есть вообще вот ваш вопрос о давлении, мне кажется, что сейчас уже о давлении говорить поздно. То есть, собственно говоря, потому что давить можно на тех, ну, скажем, кто сопротивляется этому давлению, да, если есть уже определенные, так сказать, ну, то есть канал в руках владельцев. В частности, вот, кстати говоря, упоминали о НТВ времен Гусинского, да, но тогда не забудем, что во всяком случае был НТВ времен Гусинского и одновременно первый канал тогда ОРТ Березовского, да, и все наблюдали, так сказать, за этим диалогом, дуэль, за, да, этой дискуссией, за этой дуэлью, независимо от того, что за этим стояло, но во всяком случае, да.
Ну, это как в студии когда, когда вам врет прокурор и врет адвокат, из этого совместного вранья все-таки рождается объективная картина мира, так или иначе.
Да, причем, более того, она была, кстати, объективной не только для, скажем, аудитории, ну, для электората, да, но она была и для определенной аудитории, ну, скажем, людей, которые там принимают какие-то решения, да, потому что, как сказал, я не помню, по-моему, Невзоров, но не помню точно, что зрителю не интересно даже, что думает Киселев, ему интересно, что думает Гусинский, или там ему не интересно, что думает Доренко, а ему интересно, что думает Березовский. В этом была своя правда, да, потому что, собственно, владельцы были двумя персонажами, которые тоже, в общем, тоже принимали определенные решения, играли какую-то роль в бизнесе, за ними стоял какой-то внятный бизнес и так далее, да. Сейчас ситуация немножко другая, то есть не немножко, она радикально другая.
Ну, естественно, стояла определенная политическая, я бы сказала, такая парадигма.
Конечно, да, я об этом и говорю. Сейчас ситуация другая. Вот вы говорите о региональном телевидении. Действительно, вот появился у нас региональный канал 100. С одной стороны, трудно вообще об этом говорить пока что серьезно, да, учитывая его...
Так же, как и Пятый канал. Контент такой невнятный, что...
Ну, тут немножко две разные, да, проблемы. Что Пятый канал с абсолютно невнятным контентом, но, в общем, более-менее раскрученный, да. Ну, пусть у него рейтинг не такой, как у там первой, там, тройки, четверки, да, но близко к ним. Тем более, что это канал там на метровой частоте и так далее. Канал 100, скажем, появился так, сугубо городской канал, последний, по сути. У него очень маленький рейтинг, у него там доля где-то порядка единицы, да. Но надо сказать, что, во всяком случае, медиасообщество достаточно интересом наблюдало в течение года за появлением и развитием этого канала. Ну, там что получилось? То есть этот канал, собственно, был создан Андреем Лихачевым, который когда-то возглавлял нас Ленэнерго, а теперь работает в РЖД, который, собственно, был одним из кандидатов в губернатора потенциальным, потом он перестал быть кандидатом в губернатора, канал уже у него появился, и на этом канале можно наблюдать, в общем, почти все. Его называли, вот журналисты его называли капустником таким, да, но при этом на этот канал могли приходить люди, которые, ну, скажем, в городе не могут прийти вообще уже давно, вообще ни на один другой канал, да, то есть это некая, ну, трудно сказать, оппозиция, но, во всяком случае, какие-то альтернативные мнения там появлялись, да, там были, там было какое-то творчество, скажем, да, которое уже невозможно, то есть какие-то поиски каких-то новых там форм, пусть это было, опять же, на уровне капустника, но, во всяком случае, из этого могло что-то родиться, да. Теперь этот канал выстраивается, то есть, опять же, он вошел вот в эту вот империю, скажем, условно говоря, друзей президента, да, то есть канал этот вошел в Балтийскую медиагруппу. Да, есть надежда, туда пришел, кстати, ряд профессионалов, в том числе
Андрей Радин пришел.
Туда пришел Михаил Великосельский, да, туда пришел Андрей Радин, то есть на самом деле он действительно, вполне возможно, даже станет более профессиональным. Да, именно вот поскольку туда вливаются какие-то ресурсы, там появляется, не знаю, техника, люди и так далее. Но говорить о том, что он будет иметь какой-то интерес, опять же, да, вот для зрителей, ну, которые пытаются разобраться в какой-то политической ситуации, да, то я не думаю, потому что на самом деле канал будет выполнять определенную задачу, и вряд ли она будет отличаться.
Мне кажется,
от
что тут канала. Скорее даже речь идет не о, сейчас о каналах никак, а вот в предвыборное время. Вот именно предвыборное значение-то будет очень маленькое. А вот формирование той или иной истерии, раскручивание того или иного пароксизма страстей, для этого телевидение годится вполне. Чего стоят вот эти камни, найденные Аркадием Мамонтовым, да, и которые, в общем, достаточно англофильский русский народ-то, в общем, серьезно сейчас сместили. Так, где ты был в Англии? В Англии. Наверное, камней много привез. Антигрузинская истерия. Классический пример. Это просто... телевидение будет так называемым телевидением прямого действия, я бы сказал.
Литвиненко, опять же.
История с Литвиненко, она началась не с русских каналов-то, в общем, так что это отчасти наша история.
На РЕН-ТВ вчера замечательный фильм показали.
А есть полностью, компания, или, например, вот этот коллективный оргазм Димы Билана и Киркорова в Сочи, вот когда это был телемарафон, посвященный тому... Солнце скоро-скоро, очень скоро солнце Родины взойдет, в России две опоры, наша армия и флот. То есть создание вот этого национальный город, все эти двуглавые орлы, которые должны в каждом доме поселиться вместо канарейки. Вот. И вот я думаю, что как раз в предвыборное время не будет напрямую ставиться задача телевидению, допустим, там, а давайте нам Медведева, а давайте нам сейчас вот... Нет, будет задача ставиться так, значит... Вот сегодня у нас нелегальная миграция. Вот нелегальная миграция. И мы показываем, как эти нелегальные мигранты, значит, убивают детей, там насилуют и так далее, и так далее. Значит, следующий у нас будет национальная гордость. У нас будут ракеты взлетать всю неделю, ракеты взлетать. И при этом, может быть, никакого Иванова даже не появится. будет формироваться некое коллективное бессознательное, которое в конце концов поможет человеку совершить нужный выбор. Но, и в конце шпионы.
Кстати говоря, Павел, вот я вас хотел спросить, а вот что вы думаете о том, что уже сегодня, скажем, на канале НТВ, если мы уйдем от новостей от политического вещания, вот если включить канал НТВ где-то ближе к вечеру и к ночи, постоянно идут сериалы, там, где много крови, там, зона, какие-то,
быки,
в общем, страшные.
Бычьи сериалы, да.
Да, вот хорошее название, бычьи сериалы.
Бычьи сериалы,
вы,
да,
как бывший НТВшник, вы вот как думаете?
Знаете, это связано я могу, с какой-то бизнес-стратегией?
Или все-таки в этом
есть политика?
Я могу
посчитать здесь, во-первых, бизнес-стратегию. Конечно же. Пивко. Если раньше мы говорили о том, что все-таки это мыльные оперы, то у нас, конечно, пивные оперы. Потому что после госдумовского закона пиво в 10 часов, пиво четко мужская аудитория, поэтому мужская аудитория, агрессивная агрессия, быки и так далее. Второй момент. Момент, я бы сказал, такой демиургический порядка. Да, вот бывает два сорта богословия. Апофатическое и катафатическое. Апофатическое говорит: Господь велик, велик Господь. Слава Богу, Богу слава. Да? Это неинтересно. Они называются ОРТ и РТР. А бывает хитрое такое, называется катафатическое богословие. Я не помню, кто, Дионисий Ареопагит или кто был у него источником, но надо описывать, как кошмарен мир, в котором нет Бога. Бог — это вот доказательством бытия Бога может быть ужасы, которые происходят вокруг. Как писал Фома Аквинский, увидеть прекрасное в прекрасном может каждый. Нужно быть верующим человеком, чтобы увидеть прекрасное в безобразном. И узреть Бога там... То есть показываются дальние, темные уголки жизни, где зятья убивает тещу, где роженица выкидывает своих детей на помойку, где... бомжи поселяются в старых замках, где певицы с певцами публично испражняются на концертах. И знаете это все почему? Потому что ведь власть Путина недостаточно сильна. Вот Путин единственный, вот этот кристалл магический, он вот, то, куда его лучи не проникают, превращается вот в это гнилое болото. То есть показом этого гнилого болота, вот этого жуткого насилия, этих коррумпированных чиновников, этих быков, этих наркоманов, и пока, вот это места, куда не залетел этот луч света, поэтому нужно, конечно, бороться за третий строк, увеличить мощность прожекторов, отражающих зеркал, чтобы, знаете, здесь не будет Путина, ведь в каждой семье будут перебиты все тещи, задушены все дети, изнасилованы все дочери, понимаете, чтобы этого не случилось, конечно, я думаю, что стратегия в целом такая.
Давайте нашим слушателям предоставим слово. Людмила, Калининград, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну вот даже судя по тому, что вы не даете слова, а говорите все с таким упоением, самолюбованием, это говорит о том, что очень страшно далеки от народа ваши участники беседы, к сожалению. И я знаю фамилию Павел Лобков, но, к счастью, не знаю, наверное, к счастью, ни одной передачи не видела. И вот единственное, что я хочу сказать... Да, про бабушек он там плохо знает, в России он видел где-то несколько, это одно. Второе. А вот не надо кликушествовать накануне выборов, кто будет у нас президентом? Не надо кликушествовать.
Ну, никто не кликушествует.
Кто надо, тот и будет, наоборот, с почтением.
А то вот так оно и действует, что народ... А, ну все говорят, что не, только будет Путин, будет его преемник и все. Вы не знаю, кому оказываете такую услугу.
Понятно. Константин из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Мне бы вот чего хотел сказать. Все-таки при Лесневской было РЕН-ТВ, а потом стало РЕН-ТВ. И еще, там, по-моему, видите, в прошлом сезоне начался с Киасаеном. Только интересно, вечером была передача на час. Утром передача повторялась, но на полчаса. И еще. Купите вы сыну домашний кинотеатр. Приучайте ребенка к прекрасному.
Спасибо, Константин, обязательно.
Ну, кстати говоря, да, говорили о том, что да, что это уже происходит, да, по поводу домашнего кинотеатра.
Да, да, конечно.
Это возможность, это... прежде всего, посмотреть кино без рекламы, скажем, да, и...
На самом деле, да, тоже телеканал НТВ Плюс, который показывает тоже Discovery, да, который интересные каналы, безумно интересно смотреть, и дети с удовольствием, например, у меня смотрят именно вот эти каналы о природе, о животных, и совершенно с большим удовольствием, там нет рекламы как таковой, большой я имею в виду. Да, ну хорошо, вот у нас уже остается не очень много времени, Александр написал, я единственное, что успею прочитать, господа, почему вы решили, что власть должна давать оппозиционный телеканал именно либералам, может быть, многим было бы приятнее смотреть смотреть оппозиционный канал коммунистов или русских националистов? Такой вопрос задают.
А я знаю, был проект на канале НТВ, слава богу, он не состоялся. Проект программы под названием «Русский ответ». Это программа была, такой тележурнал о том, как русских обижают во всем мире. Вот как значит, наших солдат бронзовых и не бронзовых перемещают, значит, как глумятся над нашими кладбищами во Франции, как не пускают наши компании на внутренние газовые рынки стран, которые это давно уже заслужили своим поведением. Такие попытки были. Насколько я понимаю, сейчас это снято с повестки дня. Может быть, временно, может быть, не временно. Но такой проект был.
Хорошо, давайте, у нас осталось буквально 2,5 минуты. Каждый из моих собеседников подведет итоги нашей программы и скажет, что он ожидает от нового телевизионного сезона, вкратце, в двух словах буквально. Ну, начнем с Анны.
Ну, прежде всего, все-таки, конечно, несмотря на все то, о чем мы говорили, конечно, в новом телесезоне совершенно ясно, что будут отчетливые признаки какой-то, если предвыборной, если не борьбы, то, во всяком случае, предвыборных кампаний, двух крупных предвыборных кампаний. И, в общем, мне как журналисту, наверное, будет просто любопытно вот то, о чем мы говорили, да, расшифровывать, может быть, какие-то месседжи, какие-то послания, да, которые, в общем, через телеканал, скажем, та же самая элита, да, там посылает друг другу, ну и заодно и медиасообщество, то есть журналистскому сообществу, которое, собственно, каким-то образом следит за ее жизнью. Да? Что касается каких-то новых лиц, новых проектов, ну вот мы только что говорили о новом проекте РЕН-ТВ, действительно будет очень интересно посмотреть, если действительно он будет реализован в том формате, о котором вы говорите. Что касается других, скажем, появления, ну не знаю, там Михаил Швидкой перешел там с канала «Россия».
Мы,
да?
Вчера видели, да.
Это... На Первый канал.
Люди рассказывали, как они отдыхали на островах. Это было чудовищно совершенно. Между собойчики, если это... Если
ну это не новый проект, да. Ну, то есть это не новый проект. То есть вот в этом смысле я не ожидаю...
Это такая гламурня была.
Я не ожидаю никаких новостей, честно говоря.
Ах, я встала на медузу на Адриатическом море. Боже мой, почему же тебя крокодил-то не съел? Вот, это вот на этом уровне.
Да, то есть,
так же, как «Звезды на льду 2», то есть это
да.
тоже.
Ну, то есть перелицовка каких-то форматов, переход, скажем, одних лиц там, с одного канала на другой. То есть это, в общем, скорее, мне кажется, такой вот... Опять же, это проблема бизнеса этих каналов больше, чем проблема телезрителей.
Спасибо, Анна Пушкарская. Павел, пожалуйста,
ну,
вам.
Мне кажется, как раз, что вот на... Анна сказала о политической линии, я вполне с этим согласен. Я хотел бы сказать, что сейчас, согласно данным опросов, которые были проведены и Пятым каналом, в частности, существенно повысился интерес зрителей к так называемой просветительско-научной популярной тематике. Оказывается, люди так долго пользовались какими-то совершенными вещами. Вот у нас здесь в студии стоит 48 там, разных штук, и вряд ли кто-нибудь может сказать, почему микрофон передает звук на самом деле. И вот мы будем делать такую программу под названием «Прогресс», например. Потому что есть определенный спрос, на самом деле, на программы подобного рода. СТС делал программу «Галилея». Это очень упрощенный, конечно, вариант такого рода, но вы понимаете, что он бьет рейтинги у них больше, чем эти прокурсантов даже.
Спасибо, Павел, большое. К сожалению, у нас заканчивается. Мы еще обязательно потом будем обсуждать эти темы и посмотрим, кто прав, кто нет. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы. Смотрим телевизор». В нашей петербургской студии сегодня были руководитель документальных проектов Пятого телеканала Павел Лобков и обозреватель газеты «Коммерсант» Анна Пушкарская. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 12 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы. В московском районе Южное Бутово новые акции протеста. Дания, как и Россия, претендующая на арктический шельф, отправила экспедицию к Северному полюсу. Раф Шакиров уходит с поста главного редактора журнала «New Times». Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730.